Глава 13. Весьма несчастливая, как и положено 13 главе, написанной в пятницу, к тому же 13 числа. Некий человек здесь раз за разом убеждается в бесплодности своих поисков, кричит в пустоту, но так и остается загадкой, добавляют ли крики мудрости. Суровая строгость мавзолея подавляла и вызывала невольное благоговение. Казалось, сам огонь небесный стеснялся светить здесь в полную силу, дабы не нарушать торжественную гармонию вечного покоя. Багровый купол венчал полированные стены серого в тонких золотистых прожилках мрамора, и стражами застыли вокруг недвижимые свечи кипарисов, чья темная зелень и неправдоподобно четкие, резко очерченные тени внушали людям суеверный трепет. Ничего лишнего. Никаких украшений, барельефов, орнаментов. Только над входом чеканная золотая вязь. Абут Таиб, Абу Салим, Аль-Мутанабби. Ни титулов, ни перечисления заслуг, ни эпитафии, ни даже дат жизни. Ни стихов, подумалось вдруг остановившемуся у гробницы человеку. Двое хмурых гургасаров, облаченные в золото и сталь парадных доспехов, с кривыми шамшерами наголо застыли у входа. На человека они не глядели. Вернее, глядели сквозь него, как умеют лишь правители и часовые. Снаружи, за ровным четырехугольником кипарисов, позволено находиться всем. Каждый имеет право бросить шапку почтения к ногам покойного эмира. Таков закон. А внутрь прохожий соваться не собирался. И это тоже был закон, неписанный, но оттого не менее властный. Еще не хватало, чтобы всякие бродяги тревожили покой великого Аль-Мутанабби. «А ведь действительно хорошо сделали», — думал человек, глядя на суровую гробницу. «Никакой помпезности, показной пышности. На что они усопшему? Строго и величественно. Хорошо. Вот только хотя бы одно стихотворение могли все-таки высечь. Хоть один бейт, одну строчку. Но, впрочем, ладно. Может быть, тот другой так завещал. Или не завещал. Теперь это уже все равно. Ничего ведь не изменишь, да, странник?» Странник, страна, странно, очень странно, там внутри, в пыли и тишине. Я? Да, наверное. И под барханом в пустыне тоже я. И здесь стою. Я? Какой из нас настоящий? Я здесь, полагаю, что я. А что полагают «я там» и «я очень далеко»? Ведь мертвых не существует. Человек постоял еще немного и медленно двинулся прочь по аллее, сплошь обсаженной благоуханными кустами жасмина, туда, где в небо возносилась высокая стела из гранита. Вот где барельефов хватало с избытком. Стела так и называлась — «Взятие Кабира». И хотя Аллах запретил сынам Адама создавать изображения людей и животных, дабы не возгордились, уподобляя себя Творцу, все же человек невольно залюбовался открывшейся ему картиной. Да, скульпторы и каменотесы поработали на славу, на вечную славу Абут Таиба Абу Салима Аль-Мутанабби и его потомков. Рушились белокаменные стены города под ударами осадных машин, падали сраженные защитники Кабира, неправдоподобно маленькие в сравнении с атакующими. Каменные языки пламени жадно лизали каменное небо, и вел в бой свои орды непобедимый воин Абут Таиб, гордо воздев над головой каменный ятаган. Все это было монументально и величественно. И лживо. Потому что всего этого не было. Никогда. Человек знал, что я здесь не брал белостенный Кабир. Ему подносили город с поклоном. Дважды. Зато все остальные знали иное. Они знали, помнили, и ни у кого ни разу не возникло и тени сомнения в истинности событий прошлого. И это тоже была правда. Их правда. Воистину, ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным. Прав был историк. Впрочем, отчаиваться, равно как и впадать в уныние, не стоило. Он еще побродит по эмирату, поищет. Он должен найти. Должен. Иначе просто и быть не может. Найти что? Сам себя спросил человек. Ответ свернул за поворот аллеи и удрал громко топача. Пора было идти дальше. Вот только ноги отказывались подчиняться. Все время сворачивали обратно к мавзолею. Человеку временами казалось его место там, в саркофаге, в подземелье, скрытом под мраморными стенами. Он уже давно там, спит без сновидения, по земле бродит лишь его неприкаянный призрак, навеки опутанный миражами чужой памяти. Человек напомнил себе, что он жив, и невесело рассмеялся. Надрывались медные трубы, в которые исступленно дули гордецы корнайчи, павлинами вышагивая впереди. Торжественно рокотали барабаны, и нога в ногу ступали вороны и жеребцы под волчьими детьми в ярко начищенных латах. «Слава светлейшему эмиру Салиму Фарлакабир!» — надрывалась в ответ толпа, силясь перекричать трубы, барабаны и друг друга. Человек не кричал. Он предусмотрительно явился на шествие заранее, теперь же тихо стоял во втором ряду, смотрел. И лишь иногда недовольно морщился, когда одноглазый сосед слишком громко вскрикивал у него над ухом. Но вот прошли мимо краснолицые корнайчи с раздутыми щеками, печатающие шаг барабанщики, простучали по мостовой копыта гургасарских коней, проехал знаменосец, важно неся стяг с изображением оскаленного волка, изготовившегося к прыжку. И человек, наконец, увидел. Светлейший эмир восседал на белоснежном иноходце. Да и сам владыка был облачен в белые, шитые золотом одежды, символ мира, а также благоденствия. На голове эмира сиял белым золотом и алмазами венец повелителя Кабира. Но это был совсем другой венец, а не хорошо памятный человеку шахский кулах, который некогда украшал его собственную голову. Нимба, сияние ореола вокруг эмирского чела не наблюдалось. Человек вздохнул с облегчением и внимательнее вгляделся в лицо эмира Салима. Лицо как лицо, в меру смуглое, с правильными, чуть крупноватыми чертами. На губах вежливая улыбка приветствия. Таким, наверное, и должен быть эмир Кабира, осчастливив шествием своих восторженных подданных. Точно так же вели себя правители других городов и стран на парадных выездах. Человеку не раз доводилось наблюдать подобные зрелища. Похож ли теперешний эмир на него самого? В чем-то похож, а в чем-то нет. Мог ли он быть его сыном? Вполне. А мог и не быть. И выяснить это сейчас уже нет никакой возможности. Да и стоит ли выяснять? Наверное, нет. Эмир проезжал мимо, когда взгляд человека зацепился за висящий на поясе правителя ятаган. Хотя дорогие, обитые бордовым бархатом и украшенные драгоценностями ножны скрывали от досужих взглядов славный клинок, человек узнал ятаган, как узнают давно невиденного друга. Рукоять! Знакомая рукоять с ребристыми накладками из кости. На мгновение человеку показалось, что от ножен исходит некое прозрачное сияние, но это, наверное, просто солнце сверкнуло на обилии самоцветов. Человек протер слезящиеся глаза, соринка попала, что ли? Нет, ничего. Ятаган тот самый, ну и что? Так, наверное, и должно быть.
Язык проглотил, уважаемый. Величию светлейшего эмира поражайся, понимаю. Добрый наследник у великого Аль-Мутанаби вырос. Добрый, дурного слова не броню. А все не чита папаши. Вот то был герой, я тебе скажу.
Ты знал его? Видел? Седобородый ветеран, чье лицо украшено косым шрамом от виска до подбородка, криво ухмыляется. Трещины морщин на его дубленой коже становятся еще глубже.
Я? Видел? Как тебя сейчас?
Слушай, странник, чем здесь мостовую протирать? Пошли-ка лучше в Тихану. Поднесешь венца, я тебе доподлинно расскажу, как мы с Абу-Таибом мы лань брали. И ветеран понебратски хлопает человека по плечу.
Пошли. Давно мечтал послушать рассказы очевидцев. А угощение за мной, не сомневайся. Ветерана несколько озадачило легкое согласие странника, однако это не помешало обоим нырнуть в завешенный циновкой проем двери ближайшей чайханы. На удивление, у странника, по виду более всего смахивавшего на бродягу, оказались деньжата, причем деньжата немалые, а слова охотливого ветерана вполне устроило вино, которое здесь подавали. Вояка издавна привык к тому сорту, что носит название «дешевого крепкого». Ведь что славно! Пить противно, во рту будто ишак опростался, вот и глотаешь залпом побыстрее, а там и хмель объявляется сам с собой. Красота! Сам бродяга, как ни странно, вина пить не стал, спросив себе шербету из удобных крендельков.
Значит, до самого Майланя пылили без интересу.
Хафа подкрепление дала, провианту, так что про дорогу я тебе рассказывать не буду, нечего там рассказывать.
Дубленый старик со шрамом резво выхлебал очередную чашку вина и мигом наполнил ее снова.
Ну, а когда к Майланю подперли, вот тут-то ихние голубки навстречу и вывалили. При полном параде флаги, ленты, крылья из дранки и мяукают по-своему, прям как коты весной. Любо-дорого косоглазых рубить было, пока они, значит, строй развернули, как на учениях. Наша конница уже во весь опор, и сам эмир впереди на белом коне, ну, задал он им жару. А тут и мы подоспели, я-то в пехоте служил.
А сам-то он каков был, эмир? — прервал рассказ бродяга.
«Каков-каков!»
— с раздражением буркнул ветеран, досадуя на недотепу собеседника, перебившего его на самом интересном месте.
«О, каков!»
— старый вояка изобразил руками нечто громадное и могучее.
«Герой, в общем! Как махнет ятаганищем, враги дюжинами с ног валятся! Ну и мы, ясно дело, не плашали. Я вот схватился с одним из этих. Юлой вертится сопливец, мечиком тоненьким меня достать норовит, а я его копьем, копьем!»
Ветеран явно увлекся рассказом, живописуя свое боевое прошлое, но бродяга уже не слушал его. Даже не смотрел на собеседника. Взгляд его был прикован к дальнему затемненному углу чайханы, откуда доносилось журчание струн чанга. Плохо различимый в сумраке чангир наигрывал мелодию без слов, тихую, ленивую, а человек слушал, слушал.
«От тут-то я сопливцу жало промеж глаз и всадил!» Донесся до него азартный возглас ветерана, даже не заметившего, что собеседник перестал слушать его повесть.
«Да, здорово ты его!» — кивнул человек. «А скажи-ка мне, уважаемый, правду ли говорят, будто эмир Аль-Муттанаби был не только великий полководец, но и поэт, каких мало?»
«Каких мало?» — возмутился вояка, уязвленный тем, что кто-то мог усомниться в многочисленных талантах и доблестях его кумира. «Таких и вовсе-то нет. Как запоет, затянет, все враги бегут в страхе, понял, деревенщина?»
«А тебе самому его песни слышать доводилось?»
«Ясен пень», — самодовольно подтвердил старик, уже заметно окосевший от выпитого вина.
«Вспомнить можешь? Ну хоть строчку. Плачу по динару за каждое слово». На мгновение лицо ветерана отразило мучительные раздумья.
Не помню.
Эх, как на грех! Ты лучше про Майлань послушай, и по динару не надо, дирхемов 5-10 отвали, я спасибо скажу.
В другой раз человек кинул старику 2 золотых и встал, но направился почему-то не к выходу, а в полутемный угол, из которого все плыла, скользя среди дыма и чада, тихая мелодия. Не соблаговолит ли уважаемый мастер струн и ладов спеть одну песню по просьбе усталого путника? Человек присел рядом на скатанную валиком старую циновку. Чангир откинул назад длинные до плеч сальные волосы, закрывавшие его лицо, явив полусвету смуглый горбоносый лик похмельного коршуна.
«Разумеется, соблаговолит. За соответствующую плату».
«О, я заплачу с лихвой».
«Тогда какую именно песню желает услышать славный путник, несомненный знаток прекрасного?»
«Одну из косыт покойного эмира Абут Таиба Аль-Муттанаби, да славится его имя в веках. Любую, на твой выбор». Чангир долго смотрел на заказчика, задумчиво перебирая струны чанга.
«О, песни покойного эмира есть вершина поэтического мастерства», наконец затянул он в полголоса. «Не мне, презренному, за деньги потешающему народ, терзать языком сокровища сих косыт».
«Я ценю твою скромность, о шах Чангиров!» Человек изо всех сил сдерживал нетерпение. «Но память о поэте его песни, и ты лишь послужишь вящему величию Аль-Муттанаби, заодно получив весьма щедрую плату». Человек многозначительно потряс перед носом певца тугим кисетом, откуда донесся сладкий звон. Глаза Чангира вспыхнули хищным блеском, угаснув почти сразу. «Прости меня, щедрый странник, но, к моему великому сожалению, я не в силах усладить твой слух стихами покойного эмира, ибо не знаю их», — честно признался длинноволосый коршун.
«Не знаешь?» — изумился человек. «Но ты хотя бы слышал их? Может быть, всего пару строк?»
«Кажется, слышал», — неуверенно пробормотал певец, «но...» «Да нет же, слышал!»
Чанг под его пальцами взвыл собакой под колесами арбы.
«Еще раз прошу простить меня, о странник. Мне действительно очень жаль, но я не могу удовлетворить твой взыскательный вкус. «Да, жаль». Человек поднялся, громко хрустнув коленями, и, сутулясь, побрел к выходу из чайханы.
«Какую же песню ты хочешь?» Благообразный Чангир преклонных лет говорил степенно, не торопясь, ибо возрасту поспешность приличествует не более, чем глупый спутник мудрецу. Человек уже знал, этот полуслепой певец славится не только своим умением, но также до сих пор чистым, без старческого дребезга голосом. О нем говорили, что он знает все песни на свете, кроме ненаписанных. Одну из косыд покойного эмира, великого поэта Аль-Муттанаби, произнеся последнее, человек едва заметно скривился, будто лесного клопа с ягоды разжевал.
«Покойный эмир был все-таки больше воин, нежели поэт», осторожно, тщательно подбирая слова, заговорил старец. «Свои песни он чаще пел в походах, и, похоже, среди воинов не нашлось грамотного или просто памятливого. Боюсь, я не смогу порадовать твою душу, о странник».
Человек метался по городу с загнанным в ловушку чаушем. О нем уже были наслышаны все чангиры Кабира Белостенного и теперь в большинстве своем старались не попадаться упрямцу на глаза. Кому охота признаться, что ты не знаешь ни одной песни великого поэта? Ясное дело, никому. Дважды его пытались обмануть, выдав за стихи покойного эмира какое-нибудь другое сочинение. Но после первых же строк человек гневно прерывал обманщика, и тот смущенно умолкал, даже не заикаясь о деньгах, как бы по шее не схлопотать. Глаза-то глаза, огонь не глаза. И лишь подле одного чангира задержался назойливый искатель. Подле молодого парня, чьи черные кудри велись буйной порослью, словно никогда и не слыхали о существовании такой вещи, как гребень. Человек долго стоял, слушая разбитные песни, что так и рвались со струн чуть дребезжащего чанга и из неутомимой глотки парня.
«Косы Аль-Муттанаби не знаю», — кратко бросил молодой чангир в перерыве между двумя песнями, не удостоив взглядом человека, и продолжил веселить народ. А человек все стоял, стоял рядом. Он помнил этого парня. Когда-то он, походя, не глядя, ткнул его ятаганом, мгновенно отправив чернявого в восьмой ад Хракуташа или куда-то еще, куда отправляются души местных воров и певцов. Чудеса! Вот сейчас парень сидит перед ним, жив-здоров, весело скалится из-под завеса смоляных кудрей, песни поет. В конце концов, он и сам умирал дважды, чем он лучше чернявого чангира. Тем, что убийца помнит убитого, а убитый убийцу нет? А чанг, похоже, прежний. Звучит знакомо, надтреснуто. Сумерки потихоньку окутывали город чадрой близкого сна. Зеваки разошлись, звякнули последние монеты, упав в папаху, лежащую у ног чангира. И парень, наконец, умолк.
«А ты что скаредничаешь?» — ухмыльнулся чернявый прямо в лицо человеку. «Полдня слушал жадина. Аль денег нет?»
«Есть», — спокойно ответил человек. Но лишь один Аллах ведал, какой ценой далось ему это спокойствие. «Продай мне свой чанг».
«Что?» Глаза чернявого вылезли из орбит. «Может, тебе еще и эмирский дворец по дешевке уступить? На кой он тебе, мой чанг?»
«Нужен», — лаконично ответил человек. «Я дам хорошую цену, чангир».
«Ну так сходи на базар и купи», — сбавил тон парень. «А я к своему привык, даром что не новый».
«Вижу. Продай, я тебя очень прошу».
«Вот ты привязался, как репей к ишаку», — растерялся чернявый. «Вот ведь 10 динаров!» — ляпнул он наобум и, похоже, сам испугался заломленной цены. За такие деньги можно было купить 3 новых чанга и еще осталось бы на добрую пирушку с друзьями.
Странный покупатель, не торгуясь, развязал тугой кисет и десяток новеньких золотых перекочевал в папаху обалдевшего чангира. «Спасибо!» — вежливо поклонился незнакомец, осторожно, словно хрупкую фарфоровую вазу, беря старый чанг и чехол, протянутый ему чернявым.
«Да будет к тебе новая судьба, благосклонней старый певец!»
Молодой чангир еще долго смотрел вслед человеку, зажав в кулаке нежданное богатство, и смутная, забытая тень ворочалась в душе парня, отчего-то болела под сердцем, словно туда сунули холодным лезвием. Он держал в руках старый чанг и понимал, это не просто потертый инструмент, это кусок памяти. Часть сгинувшего бытия, о котором помнил только он, поэт и бродяга, бывший шах Кабира. Он так и заснул, сжимая в руках чанг, словно держал за руку старого друга, с которым наконец-то посчастливилось встретиться. В эту ночь его снова мучили кошмары. Своды мраморной гробницы смыкались над ним, и старательные каменщики уже закладывали дверь, плеща раствором. Лишь маленькое окошко, покуда оставалось свободным, сквозь него человек видел, как в небе вместо солнца скалится в злорадной ухмылке бараний череп. А потом из-за горизонта обрушился самум, и сквозь оставшуюся щель устремилась лавина песка, погребая человека под собой. Он проснулся от собственного крика и долго еще сидел в предутренней мгле, не разжигая огня, медленно приходя в себя. Ночные призраки таяли, в окошко сочился серый свет, а чанг лежал у изголовья, пряча в себе отзвуки неспетых песен. Иблис, чье имя значит «отчаяние», сидел напротив. Золотой овенный сдох, смеясь. Если подобает возвращаться поэту и бродяге, почему бы не вернуться барану из садов Ирема? Воистину, человек всегда остается в убытке. Жизнь снова прожили за него, сучив ему все тот же кабир, который он взял сам, штурмом взял, никогда не делая этого. Никогда Аль-Мутанаби не брал приступом белостенный город, не шел войной на Майлани Харзу, не женился на красавице Нахид, не радовался рождению сына Салима и не умирал от старости, окруженный лекарями, семьей и верными подданными. Никогда. Он, Абут-Таиб, знал это, а все остальные знали другое. И знание это было столь же непоколебимым, как и горы без названия, за которыми прочно закрепилось теперь имя Сафет-Кух, Белые горы, как строгие мраморные стены гробницы первого эмира Кабира, великого полководца и завоевателя, величайшего поэта, от кого не осталось ни единой строчки. Ни единой! Человек с размаху ударил кулаком о край ложа и не почувствовал боли. Те редкие обломки памяти, один из которых лежал сейчас перед ним в виде потертого чанга, являлись памятью лишь для него. Великий эмир Абут-Таиб Абу-Салим Аль-Мутанаби умер. Никому нет дела до бродяги, непрекаянно шляющегося по эмирату. Никому нет дела до шуток его неправильной памяти. Ему снова силой всучили милостыню, предусмотрительно умертвив во второй раз, оградив 30-летним чистоколом, чтобы связать упрямцу руки, чтобы не дать ничего изменить, хоть трижды пройдя отсюда путь до Мазандрана. Ничего! Эхо этого слова отдалось гулким стуком очередного камня, положенного в неумолимые стены гробницы. Он там, внутри. Он мертв. Пора успокоиться. Врете! Человеку казалось, что он кричит, но на самом деле с обветренных губ срывался лишь едва различимый шепот. «Я не хотел такой славы! Я не брал кабир! Я не был эмиром! О, если бы все это случилось на самом деле! Если бы я действительно вел армады на штурм, рубился с мальчишкой Суришаром! Если бы! Ведь я мог! Оставьте себе вашу славу, вашу жизнь, которую вы все сделали моей. Но хоть кто-то, хоть один человек, вспомните меня. Один единственный бейт моих стихов, и я покорно соглашусь с остальным. Где вы, те, кто умер, и те, кто выжил тогда в настоящей жизни? Где вы? Чернявый Чингир не в счет. Я рад, что здесь он остался жив, но не в счет. Дев, Нахид, Фарангиз, я найду вас. Вы обязаны узнать меня, вы просто не можете иначе. Утро вставало из-за белых гор Сафет-Кух, один из длинной вереницы рассветов.